«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Семья, в которой появляется ребенок с особенностями развития, подвергается и особым испытаниям на прочность. Некоторые семьи не выдерживают такого давления и распадаются. Как сохранить семью в сложных обстоятельствах? Как супругам поддержать друг друга и не потерять доверие и любовь? Добрый день, дорогие друзья. Сегодня в студии автор ведущей передачи Игорь Попов. Я все вспоминаю, как меня зовут. И у меня сегодня в гостях главные эксперты по этим самым вопросам. Супруги, блогеры, еще и родители молодого человека с аутизмом Александр и Екатерина Фомичева. Добрый день, Саша, Катя.
Здравствуйте всем.
Вот, наконец-таки, дорогие друзья, очная ставка. Вы все видели их по отдельности. А теперь спросим, то значит женщины жаловались на мужчин, мужчин на женщин. Теперь мы узнаем все лицом к лицу практически.
Где же правда?
Да, где же правда? Вот, кто, в общем-то, виноват? И главное, как обычно, главный русский вопрос — это все-таки кто виноват, конечно. Mm-hmm. А второй главный русский вопрос — что делать?
Что же вот с этим теперь делать?
С этим будем разбираться. А вот скажите-ка мне, ребят, вопрос на засыпочку. А что такое счастье? Как вы это для себя формулируете? Вот, и, естественно, и женщина всегда оказывается на мужчину, да. Потому что, если что, как бы весь спрос с мужчины. Давай, мужчина, рассказывай.
Ты знаешь, Игорь, ну, я много разных там определений слышал, и все по-разному говорят, там у каждого счастье свое. Но пару раз или три раза я встречал такое определение у разных авторов, но мне оно более близко. Они говорят о том, что счастье — это состояние, когда ты преодолеваешь определенные трудности по отношению к определенной цели. Угу. То есть вот это когда вот я поставил какую-то цель, я к ней стремлюсь, и шаг за шагом я преодолеваю какие-то препятствия. И чем ближе я достигаю своей цели, тем больше меня это воодушевляет и помогает мне, да, что вот я еще преодолел, и вот классно, вот здорово, вот так вот, где-то, наверное, вот в формате такого определения оно мне, наверное, самое более близкое. А потом действительно у каждой вот это уже мерило, наверное, да, там линейка, по которой можно мерить, оно у всех вот разные цели, разные какие-то вот видения, разные задачи, каждый сам себе определяет.
Вот сейчас мы услышим женский вариант этого ответа. Как счастье после... — это когда муж дома, да?
Ну, это понятно, да, как после такого умного ответа можно блеснуть чем-то другим.
То, что есть свое.
Ну, для меня, тогда так скажем, для меня мое собственное счастье, я бы описала так, это осознанность того, что происходит со мной и происходит вокруг меня с моими близкими. И борьба за лучшее, стремление к лучшему. Вот, наверное, в такие моменты побед и осознание того, что происходит, я чувствую счастье.
Угу. Вот. Я все вспоминаю по «Доживем до понедельника», по-моему, фильм такой советский с Вячеславом Тихоновым. Ну, там классическая эта форма счастья, это когда тебя понимают. Вот. И вообще очень интересно, ведь человек стремится к счастью, при этом он сформулировать, что это такое, часто не может.
Абсолютно.
Да? И когда начинаешь спрашивать, я хочу быть счастливым. То есть, ну что это счастливый там? Ну, вот у женщины, например, у девушки, которая стремится выйти замуж. Вот, естественно, счастлива и по любви, но желательно еще и чтобы и деньги были. Вот. Желательно в одном пакете, да. Да, спрашиваешь, что такое счастье? Ну вот, я как-то у жены спросил, что такое счастье. Много интересного узнал, что такое счастье. Да, и самое интересное, что вот это как раз-таки счастье, вот, и с каким-то, ну, со временем оно как-то, не знаю, формулируется иначе, да?
Да.
Но все равно мы все стремимся к счастью. Даже если мы не можем это сформулировать, у нас внутренние ощущения-то есть, мы же чувствуем его.
Переживания, да, какие-то эмоции, чувства, они, безусловно, присутствуют.
Да, вот, ну, как, я сейчас счастлив. И когда ты спрашиваешь, почему? Да, это как, помните, героев, по-моему, Алексея Баталова в «Москва слезам не верит», да? Он говорит, а вот сейчас вы счастливый человек. Он говорит, вот если бы я сейчас выпил стакан газировки, потому что пить очень хочется, был абсолютно счастливый человек.
Абсолютно.
Для счастья всегда что-то не хватает. Для счастья всегда что-то не хватает, да? Кажется, в этот момент. А когда, да, не, значит, потерявший плачем, да? Имея не храним, потерявший плачем, да, говорим о том, что вот тогда-то я как раз был счастлив.
Да. Да.
Но все равно, да, я знаю, что у вас вот вообще был очень длительный путь к тому, чтобы не просто сохранить семью, но и обрести второе дыхание в отношениях. Вот расскажите о своей истории, как вообще вот вы дошли до вообще жизни такой, потом еще и блог, ну, и, да, дорогие друзья, если вы не знаете и невнимательно следите за эфиром, ничего особенного, то Катя и Саша, они ведут, Катя и Саша Фомичева, они ведут в Инстаграме, они такие инстаблогеры, вот. Привет от другого инстаблогера.
Принимаем.
Блог называется «Отношения в радости». Вот рассказывайте свою историю.
Откуда начать?
Сначала.
Сначала?
Понятно, что есть период, когда вы проходили через кризис отношений. Угу. Вот. Почему вы пришли к кризису, как вы его преодолели и что, в общем-то, сейчас?
Тогда, наверное, самое правильное начать, что у нас кризис в отношениях был еще до свадьбы.
Отлично.
Он был в период помолвки.
Вот истинный израильтянин, в котором нет лукавства, я так считаю. Да, Саша, рассказывай.
Но здесь, наверное, я больше Кате предоставлю слово, потому что...
Вот так вот.
Я немножко скажу, да, что проблема была, там, скажем, во мне большей части, да, потому что, я такой достаточно был молодой человек, амбициозный, достаточно, наверное, правильнее сказать такое слово, достаточно жесткий, прямолинейный, жесткий. То есть по натуре своей, то есть вот мне надо было всегда, чтобы было так, как я хочу, так, как я вижу, и так правильно. То есть другого мнения как будто бы для меня не существовало. Оно существовало, да, как бы, но я всегда знал, что я правильно думаю. Я всегда знал, что как будто вот так оно должно быть.
Ты точно про себя рассказываешь сейчас, да?
Да, абсолютно.
Удивительно, да?
Вот в тот момент времени, как раз это был у нас период помолвки, и у нас тогда случился первый, наверное, кризис наших отношений, который привел к тому, что Катя даже вернула кольцо.
Ух ты!
Катя,
серьезно так было? Так
и было, вот сейчас она как раз про это расскажет, а потом я добавлю что-то свое.
Давай, Катя, рассказывай, как... Как вообще? Не хотел ты за него замуж выходить?
Перехотела, да, резко. В какой-то момент пришло осознание, что отношения доставляют мне лишь мучения. То есть мне нужно было всегда соответствовать каким-то рамкам, стандартам, которые мне были описаны. И Саша всегда указывал, где я не соответствую, как.
Ну, жена из притч, естественно, да, вы помните все. Да,
призывал меня к... конкретным действием, то есть расплывчато, типа, встань лучше, не было такого, конечно, а вот прям конкретно, там, молилась ли ты на ночь Дездемона, сколько ты молилась, если не молилась, как бы, я очень расстроен, ты меня расстраиваешь.
Прям так и говорил, что ли?
Прям манипуляция такая конкретная была.
Я не помню этого, но я верю.
Так было, да. Я вот перестала радоваться. Мне стало казаться, что, в принципе, я человек никчемный, христианин, я никчемный. Вот, потому что я не могу молиться по 35-40 минут в день. Еще нужно было обязательно ходить по субботам на церковную утреннюю молитву. Обязательно там брать себе как бы открытый микрофон, к нему подходить и вслух молиться.
Слушай, слава богу, у нас субботы нету открытого микрофона.
Вот, и я это боялась делать. Мне годков-то было 17.
И это... Извини, Катя.
Да.
Это ты так над 17-летней девушкой издевался, молодой человек?
Да.
А сколько тебе было-то?
Мне было 18.
Вот. Как бы... Ну, это, да, одно из, да. Ну, и это было...
No comments, да.
Да, в любых аспектах жизни, где Саша был уверен в том, что он знает, как лучше. То есть, конечно, я знаю, что... Он это делал не из-за того, что он хотел специально мне сделать плохо.
Ну, да.
Он просто не осознавал, что таким образом он...
То есть уже спустя какое-то время, это, ну, я могу понять, да, то есть я в большой степени всегда, естественно, для любых людей, которые меня окружают, я желаю лучшего. Только иной раз как бы я не всегда осознавал, что они хотят, чтобы как бы чего как бы они желают, да, то есть это было такое вот средство некого давления. Но я же знаю, как лучше, ну что ж ты как бы как идиот,
ты, ну ты, давай ты уже. Любил причинять людям добро, да?
Любил причинять добро, да, абсолютно. То есть и поэтому никак не мог понять, почему они все время как бы меня пугаются и бегают от меня, да, я же им добро как бы хочу.
Ну, в общем, я с ним спорила. Я, конечно, обижаться у меня не получалось, потому что он обижался гораздо круче, и его обида, и все, что было после нее, то есть моя подметка не годилась, поэтому всегда я была виноватой, ну, чувствовала себя.
Ну, круто, поподробнее. Это как его обида была круче? Вот расскажи в подробностях.
Ну, это сложно передать по радио, кто смотрит прямой эфир, это на видео, это было так. И не разговаривать. То есть много дней не разговаривать.
Ты наказывал молчанием, да?
Да,
ну, как большинство мужчин.
Да, да.
Да, это для меня это самая дикая пытка. Ну, объясни мне, что не так, и я это исправлю. Для меня это не проблема. Но молчание это было невыносимо.
Слушай, ну ты интроверт же, да?
Ну, да.
Да.
Больше интроверт.
Да, и для тебя все-таки молчание это было пыткой.
Ну, у меня есть как бы в процентном соотношении, сколько-то мне нужно в день быть интровертом, а в остальное время все-таки я хочу, особенно с близким человеком, контакт иметь. Ну, плюс все-таки я же надеялась, что я замуж выйду, мне же хотелось. Ну, что я думала, что это тот самый, а он так вот... Мне хотелось его понять.
А он где-то на латы сложил, коня припарковал, да? И во всей уже красе,
по факту, да?
Да,
уже, в принципе, все совершенно. Мы уже движемся, все нормально. Все уже в некоторый моменте, да, было такое.
Ну вот, и все это дошло до того, что я почувствовала, что я в депрессии. Моя близкая, тогда еще не родственница, но подруга, сестра в церкви сказала мне, я совсем забыла, когда ты в последний раз улыбалась. И у меня пришло осознание, что для меня является счастьем, осознанность. Я вдруг поняла, что как раз в этом причина. В том, что давит Саша незаслуженно, что вообще-то я могу быть собой. Вообще-то надо ему тоже, наверное, немножечко пересмотреть, переосмыслить мой характер. И, наверное, в таких условиях я не готова отдавать ему свою жизнь или создавать с ним свою семью, или идти за ним, кто как, да, семью. Создание семьи воспринимает. И я не готова к этому. И поэтому я им так сказала. Я очень сильно мучаюсь. Я еще себя поймала на мысли, что я мечтаю, что приехал принц на белом коне, и меня увез от него.
Отлично. Вот это вот я понимаю.
Ты прям понимаешь, как бы это прям под дых уже буквально удар был.
Я ему так сказала, говорю, прости, вот прям так плохо, что я даже уже мечтаю о том, чтобы меня кто-то спас. И все. И как бы сказала, что извини. Как бы он сказал, он мне сделал первое, было, опять же, на видео видеть это. Ну, типа, взял кольцо такое. И в карман его брал. Ну, типа, не хочешь, как хочешь. Свидос. Но потом дальше будет рассказывать Саша, потому что все, что я делала после этого, я молилась Богу, я общалась, я пошла к пастору церкви.
И
я с ним разговаривала. Да? Нет, я с ним разговаривала, как мне поступить, потому что, ну, я же таки люблю. Вроде он тоже любит, вижу, что страдает. И как бы мне, как быть-то дальше? Чего мне ждать? Ждать его как-то, не ждать, какие действия делать. Ну, в общем, пастор мне посоветовал, скажем так, крест на нем не ставить совсем, но общение ограничить и свести к минимуму. Дать ему время, возможность как-то переосмыслить, переосознать. Александр.
Я думаю, Саш, сейчас ты продолжишь. Давай. Я думаю, что 18 лет – это тот самый возраст, когда мужчина точно знает, ну, слава богу, пожил-то уже 18 лет.
Абсолютно.
Мужчина точно знает, что он хочет от жизни. Более того, он знает, как эту нужную жизнь прожить. И главное, как все остальные должны жить. Я точно такой же был 18 лет. Я все знал, как управлять государством, вот, как учить детей, воспитывать, какой должна быть жена, каким должен быть муж. Вот, это да, 100%. Ну, давай, Саш, как выкручивался из этой ситуации, рассказывай.
Ну, ты знаешь, да, это, в общем-то, услышал одного такую классную фразу, когда он сказал, говорит, ну, в 17-18 лет мы все знаем, и, говорит, сегодня я могу написать книгу, что я узнал после того, когда я все знал. Да, и это действительно можно, там, говорит, это получится вам, наверное, как 10-томник какой-нибудь, если не 100-томник, да, после этого. Но тогда, как я и сказал, говорю, для меня это было определенным обстоятельством, таким достаточно тяжелым вызовом, потому что, естественно, я не понимал, что происходит, не понимал, как бы, я же с открытой душой все, там, жена из притч, как бы, да, вот определенные стандарты есть, вот это... То есть вот эта вот религиозность, которая, она как бы присутствовала во мне, тогда мало кто, наверное, смог с меня эту шелуху как бы все сбросить. Наш пастор, ну вот помимо совета, который дал Кате, то есть, наверное, не нашел ничего еще более правильного или не знаю как. Ну, в общем, я еще и на замечание в церкви меня поставил.
Отлично.
А вот, то есть это, знаешь, как бы вот последний как бы гвоздь в крышку гроба, чтобы забить. Но не знаю, ну, как бы там ни было, то есть слава Богу за Бога, потому что, ну, я все равно в тот момент как бы искал, потому что, ну, ты знаешь, когда ты вообще, ты не понимаешь, что тебе делать. Ну, ты идешь, и ты все, ты как бы в прострации, в фрустрации, и ничего, не дышать, не, ну, мысли как бы все путаются, да, как бы вообще. Это вот то состояние, в которое я тогда попал, я помню, и мы как-то выясняли разные отношения, то есть мне пришлось ломать себя в том плане, то есть, ну, меняться, да, в каком, то есть мне пришлось научиться говорить, то есть уже была такая позиция, то она-то все сказала. То есть, а я оказался в позиции, когда мне нужно было принять решение и говорить.
До тех пор, пока не приехал рыцарь и не увез ее.
Да, то есть, теперь то есть, я находился в этом состоянии. Естественно, для меня это было некомфортно. Я оказался в зоне дискомфорта, а не комфорта, да. Но вот это то откровение, которое я получил от Бога, я, по-моему, как-то уже делился, да, что вот это супруга от Господа, да, то есть я вот как-то за это слово как бы взялся, что Бог меня благословил, и мне с этим просто надо что-то делать. А так как человек я, ну, по своему характеру, почему я говорю, что я в большинстве целеустремленный, я люблю ставить цели, люблю их добиваться, люблю справедливости очень, да, вот это у меня крайняя степень справедливости и ощущение несправедливости, она меня заводит, да, и я чувствовал, что вроде несправедливо меня это заводит, как так, с этим надо разобраться. Вот, и, естественно, куда я пришел, это пришел в свою тайную комнату, там молился. Ну, как бы, Бог что мне делает, собственно говоря, как чего. И Бог потихоньку так, знаешь, как вот искусный такой психолог, да, или, не знаю, как хирург такой, он немножечко стал меня корректировать, направлять, где я. Потому что, ну, первое я потом как бы сказал, ну, а что не так-то? Вот она мне рассказала что-то, какие-то вещи, да, там, ну, я, ну, естественно, я все равно, я это первый разговор, я ничего не понял, ничего не услышал, ничего не знаю. Вот, и потом еще раз, то есть, как бы, стали разговаривать, как бы, да, и для меня самое главное, наверное, точкой опоры было то, что она меня не отвергла, то есть, она меня не отвергла, она отвергла мое поведение, вот это я, наверное, почувствовал.
Слушай, ну, как, скажи, вот, ну, 18 лет, девушка, которой ты сделал предложение, возвращает тебе, собственно, да, кольцо, да. И как ты понял, что она не отвергла? Понимаешь, все сводится к тому, что она тебя отвергла. Потому что, ну, вернула кольцо, как это не отвергла?
Мол, смотри.
Мол, ты, если что, ты как изменишься, приходи, мол, мы ждем. Тебя-то на замечание поставили, я-то не на замечание, да?
Ну да, ну, ты знаешь, ощущение то, что не было отвержения, то есть это, наверное, было когда, то есть со стороны поддержка. То есть, ну, во-первых, она не избегала разговоров со мной. То есть мы как бы, мы разговаривали, да, то есть она продолжала выяснять со мной, какие отношения, которые произошло. То есть вот эта позиция, определенная позиция, что как бы, ну, я не готова, вот на таком этапе я не готова, да, она была, граница как бы поставлена, определена. И граница, как правильно в супружеских отношениях, когда вот по отношению к поведению, да, то есть я человека это люблю. Это фактически тот принцип, который использует Господь. Говорит, я грешника это люблю, но грех-то я ненавижу. Ну, люблю же грешника, понимаешь? И вот такая же позиция в супружестве, она присутствует. Вот эта вот позиция была вот с той стороны как бы у Кати, когда она как бы, она меня-то не отвергла, но вот мое поведение, мое отношение, как бы оно неприемлемо. То есть она ему сказала, вот так не надо. Все, и я остался перед выбором, ну, как бы двигаюсь дальше, как бы, да, ну, не надо и не надо, либо как бы я начинаю с этим разбираться и как бы понимать, а может быть, как бы я что-то действительно не так. То есть, хотя я же прав, я же... Доброго желаю, да, как бы, так, ну, вот как обычно. А вот, и вот благодаря вот, наверное, вот такому отношению, то есть молитвам и вот отношению Кати ко мне, то есть мне удалось вот пройти, там месяц, по-моему, был я на замечании.
Вот. А, у тебя такой лайт-вариант.
Лайт-вариант, да, лайт-вариант был.
Ну, ты подумай пока.
Да, да, ну, пастор в этом плане, он, конечно, мудрый был, все равно, как бы, человек в возрасте, понимал, и со стороны все-таки, как бы, взглянул. Мне-то, я говорю, как бы, знаешь, для меня это, как говорю, как последний гвоздь в ящик гроба, да, еще и на замечание. Вот у меня, как бы, с девушкой, как бы, проблема, а он меня ставит еще на замечание.
Вот. Это же понятно, с кем проблема, да?
Как бы. Да, 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 знаешь, как бы, и все это в церкви, как бы, объявлено, и все, для меня это было, да, слушай, как бы, жестко, да, достаточно, вот. Ну и благодаря вот молитвам, таким вот разговорам, все-таки мы вышли. Вышли, и там прошло, наверное,
ну, месяца два. Потом месяца начали два. Опять, ну, я ему как бы внутренне дала шанс. Чуть-чуть, по чуть-чуть стали сближаться. Мы сближались, я разрешал чуть ближе, да, к нему чуть ближе. И ждала, когда он опять начнет. Вот прям,
может, когда сказать, опять с кольцом придет, сказать, да?
Нет, когда он опять начнет давить, опять скажет мне, что я недостаточно хороша там в чем-то. Но я так этого и до сих пор не дождалась.
Да?
Да.
Молодец. Слушай, сгруппировался парень.
Собрался. Мужик сказал, мужик сделал.
Вот, это да. Удивительно. Для меня еще, это чудо.
Я понимаю, Сашу еще отличает его природная скромность. Дорогие друзья, вы, кстати, можете подключаться к нашему разговору. Сегодня мы говорим о том, как родители могут поддерживать друг друга. Сейчас мы пока про супругов. Ну, понятно, родители, супруги могут поддерживать друг друга, потому что и у Кати, и у Саши есть сын с аутизмом, уже молодой, взрослый практически человек, да. Фактически скоро в самостоятельную жизнь. И, соответственно, вы можете это сделать через сайт teos.fm, через плеер на сайте, вы можете нам написать непосредственно под трансляцией. Вот, значит, в конце концов все-таки согласилась, да, я так понимаю, да?
Ну, вроде как.
Второе предложение поступило от Саши?
Ну, как бы...
Или вы вместе?
Какой-то был разговор, да, и мы решили, что, наверное, у нас все в силе. Угу. Ну, просто надела кольцо обратно.
Вот так вот. Вот эти женщины. Соответственно, смотрите, ребят, вы уже в браке. Как ваши отношения происходили? И понятно, что появление ребенка с аутизмом, ребенка с особенностями развития, это еще одно испытание, да, для брака. Давление сильное, эмоциональное. Как вот вы с этим справлялись и что вам помогло? Как вы, в общем-то, выпули?
Я думаю, что на тот первый самый случай, про который Саша вспомнил, я бы даже про него не вспомнила, честно говоря. Наверное, он заложил, или он начал закладывать основания для здоровых взаимоотношений. И благодаря тому, что мы поняли вообще, как это делается, что именно диалог по отношению к поступкам, а не к самому человеку. Не говорить, да, что ты там пи-пи-пи-пи, а что твои поступки неприемлемы. Да? Наверное, это заложило основу для того, чтобы потом, когда жахнуло, мы смогли воспользоваться проверенной схемой. Вот, осознать, выслушать, отделить поступки от человека и просто туда еще, да, в контексте ситуации как-то понять, попытаться понять, что происходит с твоим супругом, супругой.
Вспоминая еще, то есть мы как бы до этого тоже конфликты у нас были, до того момента помолвки и все прочее, когда мы только встречались. И, понятно, первые там несколько месяцев эйфории, все там как бы всякие чувства и так далее. Вот. А, ну, так напомню, что мы, в принципе, встречались 3 года до момента свадьбы. А, соответственно, это срок такой достаточно большой, нам было тяжело.
И вот железная воля. Я полгода с женой встречался до свадьбы.
Вот, видишь. Никому не советую, действительно, просто почему даже иногда вот сейчас одним из приоритетов, там, допустим, своей дочери мы говорим, что ну, серьезные отношения начинать строить с 18 лет. До 18 лет как бы танцуем с папой,
входим
в кафе с папой, ну и так далее. Да. Потому что, хотя, понятное дело, тяга есть, и в развитии все это присутствует, но именно из-за того, что вот мы прошли этот момент, и это очень жестко. три года встречаться, то есть вообще как бы нет. И понятное дело, что вот нас как-то так никто не наставлял, как бы, ну, так нормально, нормально, любите, ну, нормально.
Зато сил воли у тебя.
Да, но выработалось, да. Вот, я вспоминаю, что хотел сказать-то, что мы когда вот где-то посередине наших отношений, где-то через год-полтора, как раз тоже пошли, вот даже, может быть, пораньше, пошли конфликты какие-то, сначала маленькие, потом и так далее, а потом, опять же, собственно говоря, моя политика была, что в семье культура, то есть мы когда ругались, то есть мы, в принципе, расходились по комнатам, и, а потом встречались, как будто ничего не произошло. Знаешь, как бы пыл сошел, как бы все, типа, как бы, да, там. И, типа, такие, ну, с натянутыми, как бы, да, какими-то улыбками или не улыбками, но все равно как натянуто, молчали там и так далее. То есть мы не разговаривали о проблеме. То есть мы ее как бы не выясняли, а откладывали. В Катиной семье культура совершенно иная. У них была наоборот, как бы, давай сядем, давай поорем друг на друга, сядем, расскажем, обсудим и так далее. И, соответственно, когда у нас возникал конфликт, почему она говорит, что я как бы закрытый был, да, потому что культура у моей семьи, она была такая, а у нее была другая, и она постоянно не могла пробиться. И это часть мужчин, которые не мог делать. Так совет, который можно дать как бы женам, супругам, что, соответственно, как бы пишите письма. Потому что мне помогло, мы как бы взяли вот первый инструмент, который у нас как раз первый самый наш инструмент, который произошел, это Катя стала писать мне. То есть когда я молчал, она не понимала, что говорить. А я как бы, а я не мог сказать. То есть я вот, знаешь, вот, ну не привык я. У меня нет навыка вот разговаривать об этой проблеме.
Когда мне тяжело.
Когда мне тяжело, я не могу говорить. И более того, как мужчина, я могу объяснить, почему я не мог говорить. Потому что я боялся нанести ей вред. Ну, тупо я боялся, потому что, когда я в ярости или в каких-то вот таких вот моментах, то есть, ну, ты реально, у тебя как бы, вот, как говорят, забрало падает, и ты можешь натворить что угодно.
Ну да, там такие слова ты можешь применить, что потом разгребать будешь не один день.
Абсолютно. А я боялся этого, я не хотел этого, поэтому я отчасти и закрывался. А, соответственно, ей надо было поговорить. И поэтому мы как бы пришли, я говорю, я не могу говорить тебе. Ну, как-то я что-то выпалил или еще что-то. Все, и у нее, как знаешь, это Бог и Дух Святой повел, говорит, ну, давай я тебе напишу. И взяла, написала мне письмо, и мне стало проще.
Тебе повезло с мудрой женщиной просто.
Абсолютно.
Абсолютно. Я благодарю за комплимент, мне очень приятно.
А вот, то есть мы вот таким образом, Катя, тогда вот, вот этот инструмент мы стали использовать, мы стали писать, и когда у нас возникали определенные конфликты, в которых мне было тяжело, то есть она терпела мой несносный характер, да, то есть она стала писать письма, до сих пор, кстати, иногда говорю, терпит, прошу прощения, а вот, и вот... Вот этот инструмент написания писем для мужчин помогает. Я, потому что ну, каждый, ну, во-первых, христианин, мы хотим разрешать конфликты, мы ищем доброго, опять же, да, но ты действительно, ты не в состоянии, но раз бываешь.
Слушай, ну я помню, да, когда мы, самое страшное, знаешь, для моей жены, что было, это читать со мной Библию. Просто, ну я же все знаю, и да. Я начинаю ее прессовать. И она, я вижу, я понимаю, я вижу по ее нервной, ну, улыбке о том, что все уже не так просто, понимаешь? Вот, то есть я вижу вот это напряжение, она отшучивается, но вот здесь в уголках глаз уже влага скапливается, понимаешь? И я это прекрасно понимаю, и меня не, а я не могу остановиться, и меня продолжают нести. И потом доходит до того, что она все это бросает, уходит и начинает плакать. Да? А тут я бегу. Там. Ой, ну извини. Извини, она говорит, уже поздно, извини, ты меня уже оскорбил просто. Понимаешь, ты меня уже обидел. Я не могу так просто к тебе. Вот. Сейчас-то мы быстро это решаем, да, потому что я объясняю. Конечно, там, и вот такая изоляция у нас, например, могла быть, ну, там, месяц мы могли не... Месяц для меня не разговаривать, это ужас. Это, это адище какое-то для меня, да? Ну, моей вот супруги такой. Но и мы сейчас вот смотрим, через 20 лет, да, совместной жизни смотрим, и мы говорим, насколько Бог менял, да? Вот насколько поменял, что мы уже, мы отменили все эти тюремные заключения, да, друг от друга, да, и стали говорить. Мы уже... Ну, там, если день не разговариваем друг с другом, и, я помню, я тут устроил не так давно там какую-то такую акцию, да, протеста, и она подошла в конце дня, он говорит, и сказал, говорит, ну, и долго ты еще будешь тут из себя строить?
Да.
Вот. И в конце концов, ну там, после тяжелого разговора, да, вечером, когда дети спать легли, в общем, как-то это все постепенно выравнивалось. Да. И в конце концов, вот после таких разговоров самое сложное принять, что, ну, как бы, ну, тебя все равно человек продолжает любить, несмотря на то, что ты чувствуешь себя, в общем-то, ну, ниже плинтуса, скажем так, мягко, потому что таких благочестивых слов не, как бы не,
обычно не подбираются в этот момент.
Не подыщешь, да, как ты себя чувствуешь. Да, друзья, мы говорим о том, как супругам поддерживать друг друга, находясь в сложных ситуациях, и, естественно, появление ребенка с особенностями развития – это сложные ситуации. Мы буквально прервемся на 20 секунд. Я напомню, как нас найти в социальных сетях и как на нас подписаться, и продолжим. И напоминаю, что у меня в гостях сегодня блогеры и родители молодого человека с аутизмом Александр и Екатерина Фомичевы.
«Ничего особенного». Передача об уникальной жизни уникальных людей. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Ничего особенного.
Передача «Ничего особенного» у меня в гостях, ну, у микрофона, как говорили в советское время, автор ведущей передачи Игорь Попов, а еще у двух микрофонов мои гости, блогеры и родители молодого человека с аутизмом Александр и Екатерина Фомичевы. Мы, в общем-то, фактически много очень проговорили про то, как они начали свой кризис еще до того, как была семья создана. Что произошло после того, как вы узнали о диагнозе вашего сына, и как вы с этим справились?
Ну, мне самое простое. Я попал в состояние отвержения.
Да. Отвержение или отрицание?
Отвержение и отрицание. Ну, вот отрицание больше. Не ребенка, отвержение, да, отвержение самого диагноза. То есть отрицание, что нет.
Ну, то есть ты отрицал, что это будет диагноз.
Да, что нет, наверное, как бы. Ну, а почему, собственно, так произошло? Потому что, ну, официального заключения не было.
Ага, вот так вот.
Да, потому
слушай,
что...
скажи, прости, Саша, я тебя прерву. Если бы был официально, вот тебе принесли вот такую пачку заверенную, все комиссии и все психиатры Российской Федерации тебе принесли, а ты поверил им тогда?
Ты знаешь, наверное, тогда бы, может быть.
Да?
Может быть. Доля вероятности такая остается. Но
я бы вряд ли.
Вот, но я вот, может быть, я допускаю такой момент. Я тебе объясню, почему. Потому что, ну, если бы все, то есть когда большинство, да, то, может быть, как-то это могло на меня повлиять. Хотя все равно я был в таком положении и состоянии, что, ну, как бы, как? Я верующий. Где я согрешил? Нигде не согрешил. Я там верен во всех вот отношениях по отношению к Господу. Молюсь, читаю, хожу в церковь, служу, там, люблю жену, люблю детей, как бы ребенок по любви и так далее, и так далее, и так далее. Где? Где тот фундамент, где то основание, почему у меня так? И вот это в то, что попал я. Ну и плюс, как я уже говорил, что диагноз, собственно говоря, поставила Катя.
Угу. Да.
Не врач, не психиатр.
Не невролог.
Катя вот может рассказать, она когда пришла к психиатру, и что она ей сказала? Это было где-то в 3,5,
ну,
да?
Да, там? К 4. Нет, у нас раньше не ставили на учет психиатру детей младше 4 лет, поэтому, когда я уже пришла в 4 года для постановки диагноза, вот, доктор спросила, что, как у ребеночка. И потом был вопрос, как вы думаете, что у него? Я говорю, я думаю, у него аутизм. И я так думаю, сказал доктор и записывал, и стал в карту. Вот так.
Со слов
родителей аутизм, да.
Да.
То есть, представляешь, но она заметила это где-то в года 3, наверное. Может быть, даже чуть раньше, просто какой-то период времени им просто жили в такой вот тоже...
До трех с половиной. Ну, у нас беспокойство-то было и раньше.
Да, беспокойство было, но мы как-то тоже не разговаривали.
У нас все успокаивали, да? Говорили.
Соответственно, он не разговаривал, а фактически не реагировал на какие-то ваши...
Да, да. У него вот самое больше всего, что нас беспокоило, что речи нет. То есть, ну, как бы его поведение, нам казалось, что это просто такой...
Ну, хороший.
Сложный, капризный характер, да. То есть, его вот когда мы не так не дождались к 3 годам речи, нам все говорили, ой, не переживайте, к 3 заговорит, мальчики, они нормально.
Мальчики, да, они позже начинают.
А он прям, я уже поняла, что не то, чтобы у него речи нету или там, у него даже наметки нет на то, чтобы начать общаться.
Общаться именно вот.
Именно общение, то есть маленькие дети, да, общаются сначала не речью. А они общаются как угодно, да, он бежит к тебе, ну, ты чувствуешь, что он с тобой общается. Здесь же как раз не было этого общения. Плюс речь так и не пошла, то есть я думаю, ну все, тут как бы что-то не так. Вот.
И у тогда меня... она залезла в интернет.
Да, я залезла в интернет, я прошла тест, я поняла, что синий аутизм, сказала Саше, он в отказ. Потом через какое-то время мы разговаривали, потом я говорю, обрати внимание на его поведение, вот это, вот это, вот это, вот это. Потом он открыл тест, прошел тест сам после своих наблюдений и согласился.
Ух ты, то есть ты смогла его убедить в этом?
Просто, да, просто я дала ему время понаблюдать за ребенком, за его поведением.
У нас-то было немножко по-другому, то есть мы очень парились по поводу старшей дочери, что она не говорит, да? И она потом, ну, дала нам, в общем, что не заткнешь, да? Впрочем, сейчас младшей тоже сложно это сделать, но у нас вот как раз было, ну, с младшей, мы решили не париться, вот, ну, вот, ну, и жена уже после 3, она говорит, слушай, ну, надо все-таки что-то делать. Надо подумать. И она вела блог в ЖЖ, и одна из наших, ну, как бы знакомых в ЖЖ, да, она написала, она там, в общем, жена пастора, и она говорит, слушайте, ну вот, то, ну, может быть, да, аутизм. И она дала ссылки на блог мамы, да, ребенка с аутизмом, она русская, живет в Англии. И моя жена почитала, ну, и потом почитала, и она говорит, ты знаешь... Это может быть у тебя. Я говорю, нет. Нет. Да что ты, дорогая? Надо молиться, и все.
Все, вот, поверим.
Да. И потом, когда пошли к неврологу, когда начали, и меня уже вот стало убеждать. Ну, меня постепенно это готовило, да? Я плакал, я не показывал своих эмоций. Я там плакал, как бы ночью уходил там в гостиную, плакал, чтобы жена не видела. Мне потом как бы это тоже списком было. Вот, что как бы, ну, от ты-то что чувствуешь? Мне это важно. Я говорю, я должен сейчас вот, ну...
Собраться.
Да, собраться. Она говорит, мне нужен муж, не который собраться умеет, а который может говорить об этом, чтобы мы вместе как бы решали эту проблему. Да? И вот эти вещи меня, ну, вот, ну, меня подготовили к этому. Да? Вот как вы дальше смогли преодолеть это и начать что-то делать?
Ну, между нами на тот момент у меня была обида на Сашу. Ну, несколько раньше. У меня была тяжелая беременность, как раз 2-я. Дети погодки, малышке 8 месяцев, дочке старшей. И я беременна, постоянно у меня там сложности, я лежу на сохранении. Саша, соответственно, шок, кризис. Он чувствовал тоже ничего с этим делать, он пытался уйти. Просто у него были разные причины, да, и он уходил, ну, чтобы не пребывать вот в этом.
Да, мужчины-то умеют придумывать причины, для бегства, да, такую базу подводить, да?
Ну вот, я, конечно, к нему взывала сначала, потом я скандалила, ну вот, ну потом я ушла в себя, вот, тихо ненавидела. Ну, и к тому времени, как, значит, Сеня родился, мне было... Ну, я... Ну, была обида. В общем, все равно она была. Она сохранялась, да? То есть я там и критиковать могла, и как-то словом резануть могла. И, наверное, в тот момент я так его немножко от воспитания дочки так недоверие отодвинула, выказала, да. Недоверие, потому что когда она родилась, он прям, ну, был как мама, только что грудью не кормил. Все делал. А тут как бы я уже ему не могла доверять. И я как бы его так аккуратно от нее отодвинула. Ну вот, как, что у меня еще какое было к тебе? Даже вот я больше так ничего не вспомню.
Чуть-чуть, как смогли из этого выйти? Что смогли сделать?
Ты знаешь, ну, достаточно сложно вспомнить, что мы смогли сделать, но я думаю, что тот фундамент, который мы закладывали до...
Ну вот.
Он позволил нам пройти вот эти вот стесненные вот такие обстоятельства. Знаешь, вот как Давид когда говорит, да, в тесноте ты давал мне простор. то, что вот было заложено ранее, оно, конечно, сводилось на нет, да, то есть, безусловно, ты знаешь, вот мне нравится Стивен Кови, у него есть книга «Семь навыков высокоэффективных семей», не людей, а именно семей, он тоже ее написал, вот, и у него такое очень классное сравнение, как эмоциональный банк. И он имеет в виду в том, что вот сколько положительных эмоций супруги заложили в свою вот этот вот на свой счет эмоциональный счет, и когда приходит какой-то кризис, то оттуда списываются как бы вот эти вот эмоциональные кредиты, условно говоря, да. Вот. И вот благодаря вот таким каким-то вещам, которые были до этого момента, то есть вот в этот момент, то есть они потихоньку с нашего счета эмоционального списывались, но в один прекрасный момент, то есть, ну, как бы я точно осознал, ну, что, в принципе, ну, дальше так продолжаться не может. То есть, в конце концов, с этим надо что-то делать.
Да, то есть жена в депрессии, Саша осознает это все.
Сколько у тебя депрессия была?
7 лет.
7 лет, нормально.
Вот, и я понял, что она не может... То есть, и фактически она нуждается в моей помощи. Ну, как бы она искала, она что-то делала, то есть достаточно много вещей.
Ну, для ребенка.
Для ребенка, для Сини, да, для развития, понимала.
Вдвоем, кстати, пытались.
Вот, да, и я ее в этом всячески поддерживал. Куда отвезти, привезти, там, что-то сам читал, что-то сам находил, все, что давало, все читал, старался, как бы там, молились, опять же, какие-то вещи,
заниматься.
Да. Вот, не получалось, и, ну, все равно, но вот я старался поддерживать как мог, в любом случае.
Делом.
Делом. Да. Ну, мой язык любви — это дела, собственно. То есть таким образом я проявляю заботу, ну, любовь, да, то, что я ее люблю. Вот, я старался все это делать. И, ну, естественно, молился, чтобы Бог давал мудрости. То есть основная моя молитва была, это вот как мудрость. Бог, дай мудрость. Вот даже вот находясь сегодня в какой-то вот ситуации, то есть мы в очередном, скажем так, затыке, по поводу Сени, потому что у него вот появилась вот эта вот некая фобия. Он боится автобусов, uh-huh. закрывает уши.
Лифтов.
Ну, вот всякое такое немножко вот закрывающее двери лифта. Да, и мы вот, ну, не понимаем, то есть молимся только об одном. То есть я понимаю, что, опять же, какая-то вот некая точка, мы вроде как спустили немножечко, да, но вот все равно понимаю, что так оно не будет длиться все время, и ну, читали, а основной выход, он говорит, а что вы хотите? Говорит, наушники оденьте.
Или беруши дайте.
Или беруши дайте, и все, вот и весь выход. Что вы хотите? Ну, вот у нервной системы она не выдерживает. А я внутри понимаю, что это, знаешь, это как костыли какие-то к нему приставить, и как бы сказать, ну, иди.
Не, ну, на какой-то период это может работать. У нас мы-то наушники применяем, просто мы постепенно, ну, снижаем, да. Нас сейчас в кино уже Саша спокойно сидит и смотрит. Впервые полетели в Бельгию в самолете. Это же была целая подготовительная экспедиция. Они ездили в Шереметьево. Саша вообще в восторге, что самолеты летают. Жена в шоке и в ужасе, что надо лезть будет. Вот, и она пролетела вполне и без наушников, без вот этих перепадов давления. Да, то есть, ну, как бы какой-то период.
Я понимаю, что это
просто изначально не было этих проблем. И вдруг
появились. И опять же, наверное, все-таки критерии тоже у всех разные. Потому что он фактически, вот он автобус проезжает, все, он отпускает. То есть он не постоянно находится, знаешь, вот на улице, он не может там находиться, он теряется, да? Нет, вот он конкретно, автобус проехал, он отпускает, все там.
Причем определенная модель автобуса.
Причем определенный, да, он прям какой-то двигатель.
Он слышит двигатель, там, мы узнали, что в нашем автопарке есть автобусы с двумя разными видами двигателей, он на один затыкает уши, на второй нет.
Ну, может, действительно какие-то...
То есть какие-то вот децибелы его или что-то, вот мы не понимаем, пока не понимаем, но при этом, да... Если мы понимаем, что если дать ему сейчас наушники, то потом, как ты говоришь, мы не снизить это не сможем.
Ну да, да.
То есть в вашем, наверное, постепенно. Положении, потому что она боялась вот громких, и она не могла, да. Поэтому здесь, да, здесь надо сделать. То есть, понимаешь, вот о мудрости.
Ну да, здесь, во-первых, это все постепенно мы делаем.
Да, да. И вот там мы как раз вот об этой мудрости и говорим о том, что, ну, как бы, как вот говорят, нельзя детей с аутизмом для всех вот линеечку сделать. И совершенно вот по ней верно. Двигаться. И вот в этом плане вот Дух Святой Бог, он, конечно, нам очень сильно помогает, потому что вот мы ищем, мы стараемся вот это вот найти.
Каких-то людей.
Да, и, вот, и в тот вот момент как раз-таки вот мы молились, и как раз мы тогда нашли первое вот занятие, когда вот ничего же не было.
Да.
Это 2000
14 лет,
какой
да.
там?
14 лет назад, действительно.
2007 год.
Там ну, ЦУП уже... был, ЦУП был, Центр лечебной педагогики, да. Пожалуй, да, ну, да. То, только, может быть, я не знаю, там, наш солнечный мир был ли...
Ну, он там, да, в зарождающейся...
Все интернет в том зарождающемся состоянии фактически находился, когда он к нам пришел, и многих каких-то вещей таких не было. И вот мы читали, нашли какого-то профессора Морозова, у которого папа умер. Угу. Ой, папа, говорю, сын умер с аутизмом, да, утонул. И вот они всей семьей посвятили себя вот служению людям таким вот, с такими детьми. И вот мы попали к ним. И благодаря вот то, что мы попали к ним, то есть произошел сильный скачок вперед.
Угу.
Сильный скачок
вперед. То есть основу моей терапии мы столкнулись, и потом уже мы
сами... Ну да, визуальная поддержка очень важна.
Применяли, да, мы поняли, что для Сени поощрение подходит. Как?
Я так, в общем-то...
Мотивация.
Да, свою дочь, как бы, мне жена все время восхищается этим. Редкие вещи, когда не жена это придумала, а я, понимаешь? Потому что в основном у нас, конечно же, вот все придумки — это моя жена. Я увидел, что вот визуально я показываю какой-то мультик, как с книжки. Научились мы слушать-то и читать вместе. Она мультик какой-то увидела, «Остров сокровищ». Я говорю, да, окей, а есть книжка, правда? Я говорю, да. А давай почитаем. А давай. И теперь мы читаем «Остров сокровищ». Сейчас я вторую книжку нашел «За 80 дней вокруг света». Вот она посмотрела мультик старый, вот этот вот ГДРовский мультик там с мистером Фиксом. Я говорю, какую книжку будем читать? За 80 дней все уже. То есть вот какие-то моменты хорошие. У нас там буквально осталось 4 минуты, и вопрос. Что в такие моменты, моменты кризиса взаимоотношений, моменты вот сильного давления, когда понятно, что и женщина, и мужчина вкладываются в коррекцию и реабилитацию. Что в такие моменты женщина ожидает от мужчины, а мужчина от женщины? Давай, Катя.
Я, может быть, на этот вопрос конкретно не отвечу, но мы когда ехали, мы выяснили несколько пунктов, которые нам помогают поддерживать друг друга. Первое — это мы опираемся на языки любви. То есть мой язык любви — это время, Сашин язык любви — это дела. И мы всегда в кризисный момент стараемся таким образом поддержать друг друга чуть больше, дать ему понять, что он любим на его языке любви. Что еще мы там перечисляли с тобой?
Время вместе.
Да, у нас обязательно есть... пунктик, что мы проводим, ну, свидание, в общем. У нас это называется свидание. Проводим только время, только вдвоем.
Раз в неделю, раз в две недели.
Да, причем мы стараемся это делать довольно эффективно, то есть мы рассуждаем о том, что у нас сейчас, в каком состоянии отношения с детьми, с между нами. Мы обсуждаем перспективы на будущее, то есть что мы там, у нас там совпадает вообще или перестало совпадать, да.
То есть время вместе даже, прости, время вместе это просто даже вот, может быть, вот мы завели собаку, хотели вот для Сени, потому что он там, вот у него был какой-то определенный момент, что он там ко всем собакам на улице приставал, думаю, ну для него не зашло. Представляете, как бы, ну мы выходили, когда приобретали, думали, опять же, рассуждали, говорит, хорошо, даже если что, то есть что будет? То есть мы можем гулять. Какие плюсы? Мы будем гулять.
Явно.
То есть мы будем выходить, мы вынуждены будем гулять.
Вот у нас так и происходит.
И, соответственно, вот у нас и происходит. То есть мы выходим как минимум 20-30 минут в день, 15 минут там утром, либо 15 минут вечером, да, то есть мы проводим вместе, как раз вот о чем-то говорим, какие-то вопросы обсуждаем. Это то время, которое может быть.
И поддерживаем друг друга.
То есть это вот на самом деле как? На вопрос, ты говоришь, как, да, это как раз вот пополнение вот этого эмоционального счета нашего состояния, вот этими маленькими-маленькими положительными эмоциями, которые имеют место быть в наших отношениях, они позволяют нам в кризисное время проходить их с определенными вот такими вот хорошими положительными...
С опорой.
Опорой, да. Вот. А чего ожидаем? Ну, мужчина ожидает, ну, в кризис, ну, всегда поддержку мы, наверное, хотим. Да, поддержку. Как минимум, допустим, если я какой-то, как мужчина, я решатель проблем, да, то есть я решаю, я ожидаю, что жена меня поддержит в этом решении. Либо, как минимум, то есть мы найдем какое-то решение, в которое, то есть мы будем исполнять. Ну и, соответственно, чувство, ощущение, что это все-таки командная работа, а не, знаешь, вот игра в одни ворота, что вот я взял лямку, я ее тяну. А что мы все-таки вместе? Вот это чувство командное.
Часто ведь мужчины убегают в работу, да, а женщина убегает в хозяйство. Реабилитацию, да, ребенка.
Да.
И вот как раз первое. Ни в коем случае нельзя отстранять, это наш опыт с личной семейной, ни в коем случае нельзя отстранять мужчину от воспитания и коррекции ребенка. Он как бы должен чувствовать свою сопричастность.
Да, да.
И с другой стороны, ни в коем случае нельзя мужчине самому убегать вот в эту работу и потом попрекать этим жену. Да, что, мол,
я-то ж работаю,
да, я тут все деньги, вот на что вы берете деньги? Ни в коем случае, конечно. Да, да. К сожалению, наше время подошло к концу. Друзья, ну, счастье есть, его не может не быть. Точно. Я это точно знаю. Да. Через 20
подтверждаем.
Лет. Да, через 20 лет сколько вы вместе?
Мы тоже...
19 будет в этом году. Почти 19.
Нет, подожди. 18 лет...
Уже?
В сентябре, 15 сентября, 18 лет брака. 19. А так 2001 год.
Ну, а, в общем, да.
А короче, так вообще долго. Плюс 3 года, соответственно...
Ну вот, да.
21 год вместе.
21 год. Мы-то быстренько решили вопросы. По поводу свадьбы не стали заморачиваться на обиды друг друга. Я, конечно, шучу. Были у нас и обиды, и все это было, все это мы проходили. Друзья, конечно же, самое важное, это семья должна уметь группироваться. Уметь справляться с трудностями. И я знаю, что, по крайней мере, Бог нам помогает это обратить сердца друг к другу. И да благословит вас Господь, действительно, всегда обращаясь сердца друг к другу, и это самый лучший, мне кажется, рецепт. Да. Спасибо, ребят, что пришли, и до новых встреч на радио Теос. До свидания.
До следующей встречи.
Ничего особенного. 100% жизнь.